Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья. Глаз народа в прямом эфире. Мы рады вас всех слышать, видеть, осязать, обонять. Тоже были бы рады, но, к сожалению, сейчас это невозможно. Но, тем не менее, передача «Глаз народа в прямом эфире» у нас в гостях в нашей виртуальной студии мой добрый старый друг, товарищ и так далее и тому подобное. Прекрасный собеседник, замечательный семьянин, хозяин, когда к нему в гости приходишь, не менее замечательный, Игорь Микешин. Привет тебе, дорогой друг.
Привет! Рад быть с тобой, но, к сожалению, не лично.
К сожалению, не лично, да. Я забыл сказать, что ты, конечно же, самый любимый мой атеист, самый известный, я даже не знаю, баптистский атеист, наверное, на планете Земля, который разбирается, наверное, в христианстве лучше, чем многие христиане разбираются, поскольку ты являешься религиоведом, социальным антропологом, он же этнограф, да, это все одно и то же название. И кем-то такой ты не являешься. По-моему, ты только еще профессором Хельсинкского университета не являешься.
Не, профессором не являюсь.
Пока.
Научным сотрудником.
Пока. Я думаю, что пока у тебя все впереди. И мы, друзья, говорим о том, чему же Игорь Микешин научил Христос, христианство, Библия. Эфир наш называется «Я атеист». Собственно говоря, это Игорь Микешин. «Я атеист, и вот чему меня научил Христос». Вот такое название. Игорь Микешин даже его не слышал еще до тех пор, пока я его не произнес. Но тема будет именно такова, друзья. Я атеист, и вот чему меня научил Христос. Оказывается, христианство, Библия может научить даже человека, который, в общем-то, не принимает, скажем так, этот взгляд на мир как основополагающий для себя. Так, Игорь Микешин?
Да, это так.
Но прежде чем, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, кстати, прежде чем мы начнем обсуждать, чему же научил тебя Христос, Библия и христианство, церковь в целом, я бы еще раз хотел с тобой коснуться атеизма. Помнишь, мы с тобой несколько месяцев назад, уже год или два даже делали целых два эфира по поводу атеизма и там развенчивал или растаптывал даже вот так вот, растаптывал просто, стирал в порошок новых атеистов, да, обосновывая, почему их доводы не совсем состоятельны, скажем так. И вот тогда я тебе задал вопрос, который хочу, чтобы ты озвучил, ответ на него озвучил сейчас. В чем же феномен воинствующего атеизма? Почему есть вот ты, например, да, совершенно адекватный человек, доброжелательный, изучающий христианство, понимающий его ценность для общества в целом, об этом мы еще попозже поговорим, и есть категория людей, которые, ну, являются категорическими такими злобными, не знаю, да, атеистами, ненавидящими все, что связано с Богом, с церковью, с христианством и так далее. На твой взгляд, почему этот феномен существует?
Ну, это на самом деле не феномен, это группа феноменов, да. Были же воинствующие атеисты вот ближе к началу 20 века в молодой советской России. У них были несколько иные причины, чем у нынешних, например, вот новых атеистов, у тех из них, которые считаются воинствующими. Вообще Докинс, которого, наверное, все тут же вспоминают, Ричард Докинс, один из знаменосцев нового атеизма, он про себя любит говорить, что он милитант, воинствующий атеист. Mm-hmm. У него речи были с таким названием. С ними, видимо, несколько иная ситуация. Хотя, наверное, похожая на то, что испытывали вот эти воинствующие безбожники, да, в 20-30-х годах в Советской России. Потому что это какая-то травма. Они пережили какую-то или травму, или это какая-то сильная реакция на насаждение, насильственное насаждение религии в том или ином виде, в образовательном учреждении, там, в госинститутах всяких, всевозможных на уровне государства, права и всего чего угодно. Да, ведь это было до революции, православная церковь была государственной, официально. Выход из православия карался до 1905 года. А особенно сильно каралось, если ты православного совратил. Вот ты засвидетельствовал, будучи баптистом православному, да, и ты за это привлекаешься к уголовной ответственности, если он послушает тебя и оставит православие. И на вот это вот перегиб возникает перегиб в другую сторону, реакция. И то же самое похожее с Докинсом сотоварищи, хотя Докинс, его, может быть, не так сильно коснулся такой клерикализм. Он из Англии, он из профессорской среды, и у него отец был известный профессор, то есть его сильно не клирикализировали насильно, но, в принципе, он мог это наблюдать, да, своими глазами. И английское общество, может, не так сильно, как американское, но есть некоторое вот насаждение. И в Америке это особенно остро ощущается, потому что вот есть понятие to be in the closet, то есть быть как бы в чулане, если буквально перевести. Обычно так говорят про геев, которые боятся сказать, что они геи, потому что их осуждение со стороны членов семьи и общества. А тут та же ситуация про атеистов. Атеисты в Америке многие, особенно в определенных регионах, очень религиозных, сидят в этом так называемом чулане умственном, да, и не признаваясь никому вокруг, что они не верят, потому что следует осуждение, их подвергают остракизму, их перестают общаться члены семьи, там, и они теряют все социальные связи. И вот...
Ты, наверное, если такая... извини, пожалуйста, я тебя
реакция, перебью, да-да.
Угу. Ты, наверное, имеешь в виду все-таки библейский пояс, да, в США, а не США в целом?
В первую очередь библейский пояс, но вообще говоря, это довольно... распространенная история и за пределы. Но в библейском поясе это особенно. Ты представляешь, ты живешь в маленьком городке, да, вся твоя социальная активность завязана на церковь, так или иначе, на твою местную, да, и члены семьи твои вот в нескольких поколениях подряд все ходили в эту церковь, и все твои друзья, с ними ты встречаешься каждое воскресенье, с которыми ты рос, учился в школе. И, естественно, это огромный прессинг, что люди не решаются сказать годами, десятилетиями, потому что реально разрушаются потом семьи и все, социальное осуждение всевозможное. У меня подруга была, точнее, одноклассница, одногруппница по магистратуре из Северной Каролины. Вот ей пришлось уехать от мамы с папой в другой город, в другой штат на много лет. Она даже тетю свою называть мамой стала по привычке уже. Потому что она была пятидесятница и не могла себя заставить говорить на языках, правильно, да, ведь это говорится. И ее выгнали, исключили из церкви. Ну, там, наверное, было все немножко сложнее, это так она мне просто пересказала в двух словах. Наверное, бунт ее заключался не только в том, что она на языках не говорит, но я точно не знаю. И пришлось ехать. Короче говоря, суть-то мы не об этом, да, суть в том, что это перекос, и на этот перекос реакция будет тоже через край, да, реакция на это тоже очень болезненная, и люди начинают видеть в религии это самое как мировое зло, да? Они перекашиваются их в другую сторону, им хочется ее растоптать и уничтожить, потому что она им причинила столько боли и вреда.
Ну хорошо, это ты говоришь о воинствующем атеизме, который, ну, зародился, предположим, там на заре, ну, перед революцией.
И сейчас?
В царской России, там, да, в советской России, в США это обусловлено тоже историческими какими-то процессами. Но есть такие страны, как, ну да, есть такие страны, как Эстония, не знаю, самая атеистическая в Европе, по-моему, страна, да. Есть такие страны, как Финляндия, в которой ты проживаешь сейчас. Есть такие страны, как Швеция, Дания. И в конце концов, мы давно живем уже не в Советском Союзе, но тем не менее, сегодня мы видим огромное количество и везде, да, и в том числе в Эстонии, в атеистической стране, и в России молодых людей, которые не сталкивались ни с чем подобным, но тем не менее являются прямо такими хейтерами, да, они прямо вот их начинают аж трясти при одном упоминании о религии, о Христе, о Боге.
Сложно сказать. По поводу Эстонии, Финляндии, Дании, Швеции – это все разные случаи, на самом деле, хотя они чем-то похожие могут казаться. Но, например, в Финляндии, где я сейчас живу, две государственные церкви, государственные, официальные. Одна из них евангелическая, лютеранская называется, там 70 с чем-то процентов населения. Одна из них, маленькая часть процент населения – это финская православная. Она с московской, конечно, в общении, но она подчиняется Константинополю. А Эстония, она полностью секулярная статья, страна светская по конституции, там нету государственных церквей, конечно, там есть лютеранская церковь традиционная, но тем не менее. И мой хороший товарищ, с которым я в той же самой магистратуре учился, эстонец, написал докторскую диссертацию про эту ситуацию в Эстонии. Его основное, вкратце, утверждение, которое он говорит в своей диссертации, это то, что Эстония не атеистическая страна, она скорее секулярная. Потому что нигде, ну, сложно найти в бывшей Советской Республике такой всплеск интереса к эзотерике, к New Age, всяким вот этим вот альтернативным религиозным движениям, как в Эстонии, говорят, это на необычайном подъеме там. То есть они порывают с формальной церковью, с институционализированной, да, со своей лютеранской или с московской православной, которая там... Московского патриархата Русской Православной Церковью, которая там широко представлена по понятным причинам. Вот с этими они порывают, они им не доверяют. И к тому же они утверждают, что то, что они порвали с лютеранством, ну, большая часть населения, это все наследие советских репрессий, которое практически уничтожило и растоптало вот эту самую веру лютеранскую.
Я понял, спасибо.
Разная ситуация.
Да, спасибо тебе большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Я вижу, что вы уже пишете комментарии, но почему-то они мне только сейчас начали приходить. Некоторые из вас я сейчас прочитаю. А, Жанна Михайлова пишет, которая в прошлый раз я активно комментировала, когда присутствовал в эфире. Вот он и попался, говорит она. Вот он и попался. Давно она тоже тебя ждала. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Эфир называется «Я атеист. И вот чему меня научил Христос». Игорь Микеш, наш самый известный, самый любимый мной атеист и самый известный баптист-атеист на планете Земля, друзья, ответит вам на любые вопросы. Мы говорим о том, чему его научил Христос, Библия и Церковь. Пишите свои вопросы, друзья, не стесняйтесь. Смотри, мы сейчас с тобой рассмотрели крайние варианты, это воинствующий атеизм. Есть такая средняя прослойка людей, которым просто все равно, им наплевать, да, есть религия, нет религии. И таких большинство, наверное, да, тем, которым ты больше, наверное, даже меня знаешь об этом, которым просто все равно. И есть категория, в которой я тебя помещаю, да, может быть, ты не совсем там на крайней ее находишься, на крайнем конце, но тем не менее, тот, который позитивно относится к религии, будучи атеистом, да, позитивно относится к религии, будучи атеистом. В чем феномен этих людей, да, тем не менее? Они не верят в Бога, но они говорят, что религия – это хорошо.
Я не говорю так однозначно, потому что понимаешь, что религия – это огромный такой зонтик, под который все находится, что принято относить к религии. Мы же к религии можем отнести там какую-нибудь секту, какую-нибудь там маргинальную общину, можем отнести огромную церковь с миллионами последователей, да,
да.
Миллиардами даже. Не знаю, есть у католиков миллиард, наверное. Поэтому тут сложно сказать. Я не могу сказать, религия – это хорошо, потому что туда принято относить все, что угодно. Мы вообще вот копья ломаем о том, что такое религия, в принципе, в наших этих дисциплинах академических. У нас есть такая одна из таких вот идей, что все-таки религия, сам термин появился под огромным влиянием, если не христианство, то, по крайней мере, вот это иудео-христианство, авраамических, да, потому что все остальные, то, что мы по привычке называем религиями, очень тяжело под это общее подходит. Сложно найти, что в них общего. Там у буддизма нет бога, например, да, что в нем религиозного. Где-то нет вообще ничего трансцендентного.
Есть же даже такое мнение, которое, собственно говоря, высказывают даже специалисты, светские специалисты по богословию, скажем так, и по религоведению, да, что о богословии, в принципе, можно говорить только в контексте христианства. Почему-то.
Не знаю, специалисты по иудаизму могут что-нибудь добавить или по исламу, да.
Хорошо, но тем не менее, да, вот продолжая феномен людей, которые позитивно относятся к религии, несмотря на свой атеизм. Ты сказал про себя, что ты не можешь прям себя назвать таким позитивно настроенным к религии, но что касается остальных людей, которые, тем не менее, считают религию позитивным таким, позитивным инструментом, не знаю.
Да, да, это связано, например, я могу только приводить кучу примеров. Например, в нашей стране, в России, которая еще моя страна, я надеюсь, я могу считать, в ней есть такое представление, что религия – это что-то, отвечающее за мораль и за нравственность. Да? Даже если я не верующий, то вот если мне надо разобраться с моралью, с нравственностью, с этикой, вот я в эту сторону буду глядеть. Там мне подскажут. Они специалисты в этом вопросе. Докинс против этого активно выступает, но мы оставим его, беднягу, в покое. Да? Такой вариант. Потом в России, опять же, религиозная вот эта идентичность, назвать себя православным, это как будто бы очень часто приравнивается как-то, если русский, значит православный. Это очень спорный тезис, и ты как не православный, но христианин, но русский, можешь, да, много по этому поводу сказать, но тем не менее он распространен. Многие так считают, что русский равно православный, даже при этом вера в Бога не имеет такого значения, потому что важен этот маркер. Главное, чтобы не католик. А уж веришь ты при этом в Бога или нет, это же не так важно. И есть много таких вещей, когда человек неверующий совершенно может видеть в религии много хорошего. Даже было какое-то высказывание, я так и не помню, кому оно принадлежит, то ли Черномырдину, то ли Лукашенко, то ли кому-то еще одиозному, что я православный атеист.
Да,
и Лукашенко, так далее. Да, я просто разные версии слышал, не знаю.
Да, спасибо большое, пишет Жанна. Ты, Влад, называешь Игоря баптистом, атеистом. У меня взрывается мозг от этого определения. Да, мозг взрывается от этого определения. Роман спрашивает, соблюдает ли Игорь законы Бога? И еще вопрос, когда Игорь сам наконец-таки определится с религией, какой все-таки ближе его душа? Ну, не знаю, задавать вопросы атеисту про душу, наверное, тоже это очень странно. Как ты признаешь наличие души у человека или нет?
Ну, смотря какой дать определение, у меня был преподаватель по психологии в университете, который говорил, что психика и душа – это синонимы. Но это очень спорный вопрос, я не знаю. Но если это принимать, то, конечно, сложно, странно было бы отрицать. А я так понимаю, что ты совсем не то имеешь в виду под словом «душа».
Ну, скорее всего, да. Скорее всего, совсем не то. Хотя тоже это интересная тема для разговора с точки зрения богословия в том числе. Но мы сегодня не об этом, друзья. Доктор социальной антропологии, этнограф, религиовед Игорь Микешин сегодня у нас, научный сотрудник Хельсинкского университета, мой большой друг, мой большой товарищ, замечательный муж, отец, играет на гитаре рок-н-ролл и не рок, блюз, только рок-н-ролл, блюз, да, играет на гитаре, поет песни, и прекрасный, замечательный он хозяин в качестве, когда к нему приходишь в качестве гостя, он всегда с распростертыми объятиями вас примет, накормит, напоит и сыграет на гитаре вам даже христианские песни, между прочим. Даже христианские песни. Хорошо. Жанна пишет, что он постоянно съезжает от ответа. Но, тем не менее, мы переходим сегодня к основной нашей теме. Уже 16 минут эфира прошло, да? Эфир наш сегодня называется, друзья, «Я атеист, и вот чему меня научил Христос». И в качестве ответчика у нас выступает Игорь Микешин. Его чему-то научил Христос. И давай начнем с того, с самого начала, да? Когда ты познакомился только с религией, в принципе, в своей жизни, ты увидел там что-то позитивное для себя или нет?
У меня вообще необычная такая история, потому что я, хотя я вырос в такой типичной советской интеллигентной семье, как сейчас принято говорить, я надеюсь, мои родители не слышат их, назвал интеллигентной семьей.
И бабушку тоже?
Это побьют, да. Но это семья преподавателей университета. Вот у меня бабушка, которую ты упомянул, и оба родителя преподаватели университета, сейчас уже все профессоры, а тогда были еще гораздо моложе и были не профессора, еще далеко. И мама у меня преподавала научный атеизм в университете. А научный атеизм, чтобы для тех, кто не знает, это не значит, что она агитировала, да, сжигать иконы, рубить. А дело в том, что под вывеской научный атеизм, если преподаватель адекватный, преподавалась история религий, да. Это было, ну, это как бы вот религиоведение. Рассказывали об истории, о том, какие они бывают, чем они отличаются, во что верят. Да, это, по сути дела, не было агитации, пропаганды, хотя могла быть, в зависимости от преподавателя или от каких-то обстоятельств в ВУЗе, там, от начальства. В общем, мама моя, по сути, преподавала историю религий, и я в этой ситуации рос. Тем более, что я не ходил в садик там, по состоянию здоровья, она меня брала все время на лекции, и я сидел у нее все время на задней парте. Поэтому иногда о каких-то вещах я узнавал раньше ее студентов, взрослых уже совершеннолетних людей. Поэтому с религией я познакомился довольно рано, но довольно специфически. Это при том, что у нас в семье никого не было религиозного. Я верующих, по-моему, крещенных поколения 4 назад отмотать не было. Может быть, правы мои были крещенные.
Ну, а, тем не менее, это был такой, скажем так, вынужденный интерес к религии. Но я тебя спросил о позитивной его части. Было ли у тебя какое-то отношение к религии, как к чему-то позитивному? Не только как к тому, чем занимается твоя мама, да? Но именно вот то, что может быть полезно для тебя или для кого-то еще.
Я не помню, чтобы я вот, ну, во взрослом возрасте я стал об этом задумываться, но чтобы я в детстве об этом задумался, для меня это было какое-то что-то архаичное, что вот есть такие люди верующие, они какие-то необычные. Не то, чтобы они там глупые или странные, или нездоровые, нет, они просто необычные. И у меня было как-то в диковинку, когда я их видел, я всегда на них таращил глаза, хотя это не очень прилично. И так как мама, будучи вот религиоведом, постоянно меня водила по всяким красивым церквям, а мы же в Петербурге жили, да еще и на Невском проспекте до 6 лет моих. Постоянно мы ходили во всякие красивые храмы, она постоянно снимала с меня кепку, надевала на себя, потому что женщине нужно с покрытой головой быть, а мужчине нет. И вот я постоянно пялился на людей, которые крестятся, там вот что-то стоят, что-то делают. Мне было очень необычно. Они для меня были как-то вот совершенно с другого теста, да? Не с другой планеты, но какие-то очень необычные. Но при этом ни позитивного, ни негативного я в этом ничего не видел. Просто для меня было это чудно. И, наверное, я взрослый уже стал задумываться об этом, там, 18+. Угу. И а разные... Да, да.
Ну, закончи.
Разные, да, разные периоды у меня вот это было колебание. Когда-то это было... Я подумал, что, наверное, я все-таки, ну, как-то мне положено быть, верить в Бога тоже, ну, русский же, что-то такое вот было в моей незрелой голове. А потом... Потом это как-то изменилось, в общем, в противоположную сторону. И, скажем так, годам 25 я какой-то был прям вот... Тот самый воинствующий. Я состоялся в всяких онлайн-сообществах, активизмом немножко занимался, ну, таким детским, несерьезным. Онлайн-активизмом, как сейчас это называют. Это очень громко звучит, но это диванные войска, да, те же самые. Вот. И все это закончилось, собственно, с тем, как я начал работать с евангельскими христианами-баптистами, потому что я увидел, что вовсе не так, как я думал, что это люди не... умственно неполноценные или там интеллектуальное меньшинство, как говорят, это люди не потому, что у них не хватает каких-то кирпичиков, просто у них другие основания, они на них столь же рационально и практично выстраивают всю свою жизнь, наполняют свою жизнь смыслом, да? И их основания, то есть я потом понимаю, что их основания весят точно так же, как и мои, по крайней мере, в моих глазах, да? И это вопрос, в общем-то, веры, да? Ты принимаешь их или не принимаешь? И в конце концов я понял, что у меня нет никаких оснований считать себя умнее, лучше или как-то там, что еще.
Такое отношение, как у тебя сейчас, оно вообще свойственно научным работникам или ты, скажем так, в этом смысле уникум?
Научные работники, они живые люди. Бывают интересные вещи, бывают, что люди занимаются какой-то областью и в ней очень хорошо разбираются, но при этом в другой области они переключаются и совершенно следуют всем слепым стереотипам за толпой и совершенно не... выключают рефлексию. Просто у них на работе рефлексия включается, а дома выключается. Бывают такие. Бывают люди, которые вот до мозга костей, вот он какой-нибудь гений там, Ричард Фейнман был физик, лауреат Нобелевской премии. Он вот был физик, когда спал, когда ел, когда принимал душ. Вот всегда он был. 24/7 он был физик, гениальный физик. А некоторые люди отключаются. Они дома на работе делают свое, а во всех других областях они совершенно следуют за толпой, без всякой рефлексии. Поэтому это все очень сложные вопросы.
У меня книга есть Феймана, что-то про мистера Феймана, как это называется.
Да, вы, наверное, шутите, мистер Фейнман.
Точно, именно она. Вот она у меня есть, да. Замечательная книга. Всем рекомендую, друзья. Ты сказал про смыслы. Про смыслы. Но ведь обычно религиозные люди, да, мы говорим и приватизируем вот тему смыслов жизни, да? Согласен со мной? Наверное. Мы говорим о том, что такие люди, как ты, они как раз-таки не имеют смысла в жизни, живут полуживотной жизнью и так далее и тому подобное. А вот мы-то, да, мы-то имеем смысл жизни, потому что нам как раз Бог его вот этот смысл жизни дает. Как бы ты это прокомментировал?
Я думаю, что вам его легче сформулировать это раз, да? Вы его четко понимаете. Такие люди, как мы, да, у меня есть вот, знаешь, такая хорошая белая зависть к таким людям, как ты. Это вот среди тех вот пунктов, которые я написал, готовясь к эфиру, да? Это один из пунктов, что у вас есть четкие моральные ориентиры, четкие принципы. И они не просто потому, что вы вот автоматически, ну, раз я христианин, значит, а они осмысленные, да, они там отрефлектированные, но они четкие. И вот этой четкости таким людям, как я, не хватает в жизни очень остро. И это есть, действительно, это меня вызывает зависть. То есть много есть чего у верующих, чего нет у меня. Почему верующие в среднем гораздо счастливее, да, чем неверующие? Безусловно, вот эти все четкие штуки, их нам очень недостает. То есть индивидуально я могу для себя выработать, да, там свои моральные принципы, какие-то четкие ориентиры в жизни, четко себе сформулировать, я в слово четко уже раз 10 повторил, да, что такое, как, в чем заключается смысл моей жизни. Но это на индивидуальном уровне. У нас нету вообще сообщества атеистического. Вот у этих новых атеистов есть. Им, наверное, проще живется, но оно мне не очень нравится, потому что я не согласен с многими их вещами основополагающими. Но, тем не менее, нет у нас такого сообщества и нет у нас от этого коллективного, выработанного какого-то морального...
Разделяя его другими смыслом жизни.
Да. Поэтому это на индивидуальном уровне я могу выработать, сказать, в чем заключается смысл моей жизни.
А могу вот у тебя не сказать. У тебя спрашивают как раз люди в комментариях, в чем же твой смысл жизни, видимо... Хотя сейчас посмеяться над тобой, может быть, даже.
На здоровье. Я думал над этим вопросом очень много лет, и пока ни к чему лучшему я не пришел, чем сказать, что смысл моей жизни заключается в самом ее процессе, в том, чтобы ее прожить. это звучит немножко в наше время не очень хорошо, потому что у каких-то людей это вызывает ассоциации, что значит «гуляй», да, «получай удовольствие» и так далее. Но так оно не работает, мы все-таки, да, взрослые люди, мы понимаем, что если мы будем получать по максимуму удовольствие, то наша жизнь продлится гораздо короче, и вторая ее там, даже две трети ее или три четверти ее будут очень плохое качество, да? То есть так не работает, что там есть смысл жизни в самом процессе, а после нее ничего нет, значит, эх, все могу
себе позволить. Гуляй, рванина.
Гуляй, рванина. На самом деле мы понимаем, взрослый человек понимает, что даже если после нее ничего нет, все равно ее надо жить как-то вот размеренно и думать головой, да?
Спасибо тебе большое. Павел пишет: «Добрый день, религоведение не смогло окончательно определить, что такое религия. Может, и мы в разговоре становимся только в христианстве для упрощения рассуждения». Павел, ну мы, в общем-то, и о нем, в общем-то, говорим, да, о христианстве, и не говорим о баптизме, даже о баптизме мы не говорим, мы говорим о христианстве в большей мере. Не говорим об исламе, буддизме или о чем-то еще. Павел пишет: «Игорь, вы исключили, что религия не может иметь исключительно...» Я читаю, как есть. «Не может иметь исключительные права на мораль. Биологическое, социальное и антропогенное происхождение морали часто постулируется, но имеет слабое основание. Что, по вашему мнению, лежит в основании морали, или это только условное временное общественное соглашение, и мораль крайне условна?» Такой простецкий вопрос примерно на 2 часа лекции.
Да, сейчас я попытаюсь спросить. То есть считаю ли я, что мораль индивидуальна или нет? Или не в этом вопрос? Просто я не считаю, что она индивидуальна, что она для меня такая, для тебя другая, для третьего человека третья, и это будет работать. Так работать не будет, очевидно. Мы живем вместе, да, и у нас будет хорошо работать, если мы будем примерно в одну сторону смотреть. Иначе, если вообще у каждого свои моральные принципы произвольные, что мне больше нравится, то, конечно, без этого ничего, кроме насилия, не получится. Поэтому я, конечно, не считаю, что это совершенно относительная вещь, просто относительно левой пятки. Безусловно, люди на разных сторонах земного шара случайно вырваны, у них будет много общего в их моральных принципах.
А не находишь ли ты это в этом
какую-то
сверхъестественную какую-то причину для этого?
Или сверхъестественную не нахожу, нет.
Или как пишет Павел, да, или как пишет как Павел, что это все-таки имеет биологическое, социальное и антропогенное происхождение.
Антропогенный смысл этого слова значит человеком сделанный, руками человеческими, да? Это имеет в виду, Павел?
Ну, скорее всего, да, я не могу к нему в голову
ударить. Тут сложно сказать, если под этим подразумевать интенцию, что человек сознательно создал мораль, то, наверное, нет. Сознательности там очень мало, вот этого сознательного элемента, что человек специально, ну, скажем, не то, что убей, не убей, а что-то там более сложное. Нет, человек сформулировал, он записал, он решил, да, что в нашем обществе мы будем за что, как наказывать, санкции разработал, скажем, и это постоянно оспаривается, да. Почему человек там за это преступление получает столько лет, а за это столько? Где же ты, почему это несправедливо? Нет, конечно, в общем целом они не случайно возникли, они возникли, вот эти моральные принципы, этические нормы, и они возникли не произвольно, не потому, что кому-то так захотелось, группе людей, большой группе людей так захотелось. Безусловно, там было все это закономерно. Это законы выживания. Я, как вообще-то сторонник эволюционной теории, я понимаю, что это наши предки, которые были охотниками и собирателями, это позволило им выжить. Да, вот эти зачатки нашей сегодняшней морали. Сегодня она выглядит гораздо более сложно, и многие формы гораздо более завуалированы, да? Но суть была такая, что им нужно было выживать в своих маленьких группках, примерно в среднем 50, от 20 до 50 человек, им надо было выжить и оставить потомство. И чтобы выжить и оставить потомство, сформировались вот такие моральные принципы.
Спасибо тебе большое. Я комментировать это не буду, естественно, как ты понимаешь.
И не надо.
Давай перейдем все-таки к тем плюсам, которые ты видишь в христианстве для себя, да, и чему-то научиться. У христианства, у Христа, у Библии. И еще вот самый главный вопрос. Не было, не самый главный на самом-то деле, а такой подвопрос. Не было ли для тебя зазорным, что ли, да, как для ученого, для атеиста, учиться чему-то позитивному у религии, которую ты отвергаешь?
Нет, конечно. Ну как может быть зазорного? Если всему всегда нужно учиться. Например, вот как раз, да, человек, называющий себя там... я обычно не говорю ученый в отношении к антропологии. Это как-то все-таки немножко не совсем корректно, на мой взгляд. Ну ладно, ученый или там исследователь. Вот исследователь. Задача исследователя такого настоящего – учиться всю жизнь, пока он себя называет исследователем, пока он не уйдет на пенсию. А вообще, в принципе, от любого человека взрослого задача – учиться до конца дней своих чему-то. Поэтому, конечно, нет ничего зазорного. Особенно, если ты посвящаешь практически там полжизни своей изучению какого-то феномена или какой-то группы людей или каких-то практик, то, конечно, нужно чему-то от них учиться. Иначе зачем это все нужно? Просто потешить свое любопытство, а как вот люди живут? А зачем тебе нужно это знать? Конечно, нужно чему-то учиться, безусловно. И потом все равно формируются личные отношения, дружеские, как вот мы с тобой пример. Поэтому всегда ты что-то перенимаешь друг от друга. Позитивное. Иначе хорошо, зачем это все?
Давай начнем с самого главного, самого основного, чему ты научился у христиан, у христианства, и за что ты можешь сказать ему спасибо большое.
Ну, наверное, первое это, я уже упомянул, да, что вот есть твердые... четко выраженные, ясно сформулированные моральные принципы. Да, у христиан, которые настоящие, да, не которые формально, там, православные атеисты, которых мы упоминали, или что-то в этом роде, а настоящие, которые, то есть, всерьез, которые читают то, что, во что они верят, и знают, во что они верят, четко могут это сформулировать и понимают, почему они в это верят. У них есть набор твердых моральных принципов, которые они могут... среди ночи ты их разбудишь, и они дадут тебе ответы. И они скажут, почему такие ответы. Не потому, что так верила моя бабушка и мне завещала, а потому что вот у меня объяснение, пожалуйста. Логичные и последовательные. И это очень хорошая вещь, это очень облегчает жизнь. Это облегчает жизнь как индивиду, так и группе, в любой группе. Малой их там, семье, группе товарищей, там, на работе, организации, стране, человечеству, континенту. Набор вот этих моральных принципов, особенно если они хорошо обоснованы. Это очень недостает людям неверующим, потому что они ищут разных оснований, а некоторые просто, как ты говоришь, не задумываются. Да? Не до этого. У меня дел много. Когда я буду сидеть, думать о моральных принципах, когда у меня ипотека, работа и там, дети есть хотят.
Есть что-то в морали и этике христиан, что ты категорически там отвергаешь или к чему-то относишься? Там, ну, скажем, за знаком вопрос, еще не решил, да, принимать себе эту позицию или не принимать. Или, может быть, категорически отвергаешь. Вот это я не приму.
Есть проблема в том, что христиане – это, опять же, очень большая группа людей, и они иногда верят совершенно... Ну, не то, что совершенно разные вещи, конечно, это перебор, но очень сильно они отличаются, да. Мы с тобой знаем примеры, которые мы с тобой обсуждали, как вот лютеранскую церковь в Финляндии возглавляет женщина, например, да, какие-то церкви венчают однополые пары и так далее, и так далее. То есть понятно, что эти вот варьируются принципы от христианской общины к христианской общине, поэтому сложно так однозначно сказать, что я отвергаю вот это у христиан. Потому что даже отношение к той же эволюционной теории, которую я упомянул, не к месту, наверное, или к месту, оно тоже варьируется. Есть общины, которые принимают безоговорочно, есть общины, которые не принимают безоговорочно, а есть общины, которые оставляют это на усмотрение, да, или даже большие церкви, которые не имеют официальной позиции, потому что это нас не касается или еще по какой-то другой причине. Поэтому сложно сказать однозначно так. Есть какие-то более распространенные, не знаю, я не вижу проблемы в однополых отношениях, например. А большинство христиан, хотя не все, в этом видят проблему. Вот как пример.
Я понял, да. Эту тему тоже мы не будем с тобой развивать.
Я боюсь, сейчас вопросы посыпятся. Да, я хочу сразу отделить, что я имею в виду взрослых людей по обоюдному согласию, да? Поэтому не надо и там детей вот и все остальное, пропаганду. Нет.
Кое-кто из зрителей даже заметил, что у меня глаз задергался при упоминании тобой этого.
Это потому что яркий и наглядный пример.
Да, спасибо, друзья. Лайки, репосты. Игорь Микешин, доктор наук, социальный антрополог, религиовед, этнограф, научный сотрудник Хельсинкского университета, мой большой друг, атеист, изучающий религию, христианство, баптизм в частности. И у вас у каждого есть возможность задать ему вопрос какой-либо, на который он, я надеюсь, даст нам ответ. Ну, смотри, есть... Ну, ты бы послал, смотри, у тебя уже достаточно взрослые девчонки, дочери твои, да? А не жену.
12,8.
Да, ты бы послал бы их, вот в моей церкви, например, в воскресной школе, да, есть mm-hmm. достаточно большое количество людей, детей, которые являются детьми неверующих родителей. То есть их родители не ходят в церковь к нам, да.
А дети ходят?
А дети ходят, да. То есть они, может быть, раз пришли в жизни за последние там 4 года посмотреть, не обижают ли их детей, да. Они увидели, mm-hmm. что все хорошо, все замечательно. Они сами не ходят, они нам доверяют, но сами никогда не приходят. Вот ты бы послал своих дочерей для того, чтобы они обрели вот это основание моральное, этическое, да, в церкви.
Ну, я бы их не за моральным основанием туда послал. Я бы скорее как бы не возражал, если бы они сами пошли. У нас, смотри, у нас здесь в школе финской, так же, как и в российской, есть вот эти основы религиозных культур в России, это называется, да, основа православной культуры, основа еще mm-hmm. какой-нибудь. А здесь это называется, по-моему... Я сейчас точно не вспомню, как это называется, это уже не важно. Но похожий предмет есть. И ты можешь выбрать евангелическую, лютеранскую или православную, потому что это две государственные религии, две государственные церкви, простите, и светскую этику. Возможно, можно выбрать какую-то свою еще, если ты другую исповедуешь, я точно не знаю. Но, в общем, я каждую из девчонок, прежде чем ставить галочку, спрашивал, тебе как? Им все равно, по большому счету. Но если вот... Сейчас у меня старшая стала ходить на лютеранские уроки вместо этики этой светской. Может быть, ей так больше интересно, а может быть, просто ее друзья на нее ходят, а финны же все-таки в основном будут на нее ходить. Какие-то у нее соображения, я не знаю пока, она четко их не может мне объяснить. Но, в общем, если она решит пойти в воскресную школу записаться, потому что у нее друг ходит, или потому что ей интересно стало, или потому что она уверовала, какие же я могу чинить препятствия? Если только... Там реально будет опасность, как ты говоришь, вот родители пришли, посмотрели, что их не обижают. Мне да. тоже хотелось бы убедиться, что ее никто не обижает, и если действительно все в порядке, почему нет?
Угу. Некоторые считают, вот пишут абсурдным, что человек неверующий, атеист официально, да, он посылает своих детей на уроки изучения религии, ведь как это, как ты можешь спокойно относиться к тому, что твои дети изучают того, чего нету?
Ну смотри, религия-то есть. Я же не отрицаю существование.
Нет, ну у тебя, понимаешь, у тебя чисто такой научный интерес, ты мог бы в равной степени изучать, например, не баптистов, а пастафариан, да, которые вот шуточную религию придумали себе, или там какая-то еще есть шуточная религия, типа какой-то там козел, что ли, с Марса, или кто там, орел с Марса, я не помню, это не важно. Вот. И mm-hmm. ты мог бы точно так же такую социальную группу изучать, или группу, не знаю, там, какую-то еще, там, как твой друг... доктор mm-hmm. наук из Эстонии, изучать панков и рокеров, да?
Панков и скинхедов, да.
Да, прости, панков и скинхедов. То есть это просто социальная группа, которую ты изучаешь со своими как бы, какими-то законами, внутренними процессами т.д. и т.п. Но mm-hmm. твои-то девчонки, твои дети изучают религию не с этих позиций.
Ну да, я же не вижу опасности какой-то. Я не вижу противоречий, честно говоря. Во-первых, говорите, официальный атеист, у меня нет удостоверения. Это такое положение, знаете, очень подвисшее, когда человек, ну вот как сравнивает, кто такие агностики, кто такие атеисты, вообще-то не исключающие друг друга понятия, потому что агностик – это про то, что я знаю, а атеисты – про то, что я верю, вернее, не верю. И агностик – про то, что я не знаю. То есть, поскольку я вот тот самый агностик-атеист, то... Как только у меня появятся доказательства или какие-то другие основания, я уже говорил, что это не обязательно материальные доказательства, может, основания эмоциональные, а может, еще какие-то нерациональные, может быть, на меня что-то откровение, да, или еще что-то, то я сразу из этого выйду, да, и сдам свой пропуск, этот, официальное удостоверение, которого у меня нет. Поэтому... Я не вижу в этом проблемы. Можно всю жизнь продолжать искание. Если у тебя есть основания искать, так ищи дальше, да, почему нет? Я не вижу в этом проблемы. Я знаю, что есть религиозные группы, которые опасны, да, ну, из-за их последователей. Но я не отношу к ним ни евангелическую лютеранскую церковь, она так официально называется, в Финляндии, я к ним не отношу уж точно. Она не опасна для неокрепших умов моих девчонок.
Спасибо тебе большое, друзья.
Пока я не увидел опасности, да, в ней.
Делайте репосты. Игорь Микешин, самый известный атеист-баптист в Солнечной системе, наверное, доктор наук,
религиовед. Латентный баптист.
Да, латентный баптист. Криптобаптист. Этнограф. Кстати, тебя с прошедшим праздником Дня этнографа. Да, я тебя не поздравил в Телеграме, поздравляю тебя в прямом эфире, хоть он и прошел, но тем не менее.
Спасибо.
Друзья, да, задавайте вопросы Игорю Микешину, потому что он очень-очень интересный и очень умный человек. С ним обо всем интересно поговорить, о чем угодно, и у него есть на все практически ответ. И даже когда он не знает чего-то, все равно что-нибудь он обязательно скажет по этому поводу.
Например, ты знаешь, что не знаю.
Да, что я не знаю. Хорошо. Есть что-то еще, кроме моральных и этических принципов, которые ты считаешь являются большим плюсом христианской религии, даже учитывая, что на периферии они различаются, да, но в своем основании все равно, тем не менее, остаются более-менее стабильны. Что-то еще, что тебя привлекает в христианстве?
Да, но это разновидность моральных принципов. Первый был не сами принципы, а то, что они жесткие, что они твердые, да. Второе – это один из этих принципов, например, это так называемый комплементаризм. Мне эта очень идея казалась близка, когда я ее изучал, правда, она стоит в христианстве на определенных основаниях, а вот мой секулярный комплементаризм на других. Но это не важно, сейчас я скажу, что это такое. Потому что это не относится к комплиментам, это относится к комплемент через букву «е», это значит дополнение. Речь идет о том, чем отличается и как соотносятся мужчина и женщина. Да? Во-первых, я все-таки, может быть, меня за это очень критикуют и ругают, но я все-таки отношусь к тем ретроградам, которые признают, что есть два пола, мужской и женский. Как не стыдно в этом признаться.
А гендеров тоже два существует?
Гендер – это сложнее уже, но, насколько я могу судить чисто эмпирически, мои наблюдения, все-таки их тоже пока два. Возможно, их с натяжкой где-то, можно сказать, четыре, но это с огромной натяжкой, притянутой за уши, где транс-мужчину и транс-женщину признают за отдельных гендеров, но это так сильно притянуто за уши, что все-таки по большому счету их два. Может быть, пока два, а может быть, просто два точка. Но это отдельная история. Так я хотел сказать про комплементаризм, потому что есть две крайности. Я когда изучал, собственно, этот вопрос, как о нем рассуждают христиане евангелические, да, это наш любимый с тобой МакАртур и его...
У меня смех истерический просто сейчас начинается.
Нет, мы просто его много обсуждали, поэтому он наш любимый. Это тема наших многих обсуждений. Это Джон МакАртур, известный американский проповедник, и его... И его идеи, с которыми ты не со всеми согласен, а я так понятно не со всеми согласен. Но речь была о том, что не он сам, а один из его семинарий, который он возглавляет, один из профессоров, сформулировал это так изящно, что я бы вот мечтать о большем и не мог. Он объясняет, говорит, есть две крайности. Это вот такая патриархальная крайность, когда прям мужчина считается существом высшего порядка, женщины вторичные. Ну и все, что из этого следует. А другая крайность – это как полное
эгалитаризм, да.
Полное равенство, когда они признаются просто идентичными практически. Да, то есть, ну да, да, вот организмы у них все-таки разные, но тут надо глаза себе выколоть, чтобы не заметить, что они отличаются внешне по каким-то признакам определенным. И то, что женщина может родить, мужчина нет, хотя вот эти вот сторонники кучи гендеров, они уже это оспаривают, но мы не будем сейчас про это говорить. Ну, вот это другая крайность. Полное равенство или полное превосходство мужчины. Вроде обе точки зрения неадекватные, кажется. Ну, лично мне они не подходят. Вот я не вижу подтверждения ни эмпирического, ни рационального, ни эмоционального. Мне не хотелось бы, чтобы мужчина был выше, чем женщина существом, или что они были полностью равны. Мне тоже как-то не укладывается в голове. Что получается? Получается идеально сформулировано, на мой взгляд, положение, что мужчины и женщины равны по ценности, но различаются по роли. Вот. Все, что идет после этого, это уже либо богословие, да, либо уже мои там секулярные взгляды, там уже можно говорить о деталях, в чем это выражается. Но вот сам этот принцип, мне кажется, просто гениально сформулирован. Они равны по ценности, то есть они абсолютно равны. Ну, как объяснит богослов вот из семинарии Джона МакАртура, скажет, да, они равны по ценности, потому что они оба созданы по образу и подобию Бога, и вот доказательства в книге «Бытия». Да? У меня, соответственно, будет немножко другая формулировка, но суть та же самая. Они абсолютно равнозначны. Они равны, они весят, то есть стоят, скажем так, не в деньгах, вот этой абсолютной ценности, они равнозначны. Они оба живые существа, да? Одинаково ценные, одинаково драгоценные и бесценные. Но при этом у них совершенно разные роли, просто потому что они один мужчина, а другой женщина.
Спасибо тебе большое, я тебе пожму руку, потому что я, ну, как ты знаешь, тоже сторонник комплементарного подхода, да, и совершенно согласен с тобой, что в книге «Бытие» есть в первых там двух...
Не со мной.
В первых главах прямо это четко, прям, на мой взгляд, прям четко ясно прописано, да, и равная ценность, и разные по функциям, да, по ролям, что ли, и взаимодополнение, да, одного другого. Согласен, хорошо. Но ты же прекрасно также знаешь, что в христианстве есть тоже разные точки зрения на этот счет, да, есть все-таки жесткая патриархальность. Кто-то считает, что Библия учит патриархальности, прям такой однозначный, да. Кто-то оспаривает, и в той же Швеции, которую мы сегодня с тобой уже вспоминали, женская часть христианской церкви даже переписала Библию. Есть шведский вариант Библии, где даже слово «Бог» заменено, да, на такое, ну, на бесполое, короче, да, там убрали пол, сделали среднего рода, чтобы у Бога не было пола никакого. У слова «Бог», там, у слова «отец», «отец» тоже заменено там каким-то другим словом. Хорошо, спасибо тебе большое. Ставьте лайки, друзья, делайте репосты. Кто не согласен с комплементарной теорией, можете комментировать, и мы, может быть, даже поспорим в оставшиеся 4 минуты с вами по этому поводу, если успеем. У нас в гостях Игорь Микешин, доктор, друзья мои, наук.
Только не тот, который лечит людей.
Да, социальный антрополог, религиовед, этнограф и научный руководитель Хельсинкского университета. Павел спрашивает... Мораль условно, другой Павел, по всей видимости, хотя не очень понятно. Мораль условно, в скобочках, зависит от общества, политики и так далее, или мораль все-таки имеет абсолютные источники, на твой взгляд?
И то, и другое. До каких-то пределов, да, формы выражения этой морали регулируются в конкретных обществах. Мы прекрасно понимаем, да, где-то это считается преступлением, а в другой стране это считается нормой или даже наоборот, поощряемым поступком. Такие примеры. Можно там в одних штатах американских легализована марихуана, а в других ты получаешь за нее тюремный срок, да, и так далее. Это выражение, формы выражения сильно отличаются в зависимости от общества, но есть какие-то основные, основополагающие принципы, но они несколько сложнее, чем 10 заповедей, мне кажется, потому что всегда, когда мы, например, про убийство, можно ли убивать, возникает большой вопрос, что есть куча случаев, когда мы допускаем убийство и поощряем его, да? Множество. Как? Иногда это как наказание, иногда это как защита, оборона себя, там, самооборона или защита своих близких на войне и так далее. Есть приемлемые формы убийства в большинстве культур, но есть и из этого исключения, как мы знаем, кстати. Есть какие-то религии, сопротивление злу, ненасилием, и там нет представления о том, что мы можем защищать себя или близких.
Да, в общем... но христианцы тоже на этот счет есть разный взгляд. Есть, например, моя традиция реформатская, к которой я отношусь, да, богословские, которая поддерживает теорию, например, справедливой войны, да, которая поддерживает смертную казнь как метод борьбы со злом, да, и сдерживания зла. А есть там полярная точка зрения, которая, ну, отрицает вообще любое оружие в руках человека, да, отрицает смертную казнь и так далее. То есть в христианстве тоже в этом смысле есть, ну, разные, что ли, взгляды, разные объяснения одного и того же. Хорошо, спасибо тебе большое, друзья, ставьте лайки, делайте репост, у нас осталось буквально 2,5 минуты, вы, пожалуйста, пишите в комментариях, хотели бы вы еще раз увидеть Игоря Микешина в нашем прямом эфире, и на какую тему вы бы хотели с ним пообщаться, мы обязательно его пригласим, потому что мы там в Финляндии, в снежной, в холодной, в скучно.
Ни снежинки еще не было,
но, тем не менее, она снежная и холодная, да, и положено.
В северной стороне сейчас снег лежит уже много, да, а мы в Хельсинки, у нас как в Питере.
Я вчера прилетел из Сочи, и даже там еще уже видно в горах, видно прямо, да, в горах уже лежит, или почему уже, может быть, там всегда лежит, но, по крайней
мере... Мне кажется, он там всегда лежит.
Снег на горах, на вершинах гор есть. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, осталось буквально 2 минуты. Что бы ты посоветовал? У нас, к сожалению, не осталось уже время с тобой поговорить более подробно об остальных пунктах.
Ну, мы самые главные сказали, я их проранжировал по главенству, да. Самые главные.
Да, но что бы ты мог посоветовать человеку, который категорически отрицает ценность христианства для себя, например, да? Ты как ученый, как человек, изучающий христианство и баптизм в частности. Что бы ты порекомендовал? Что можно взять-то все-таки полезного в христианстве? Или, по крайней мере, указать направление со своей стороны для изучения позитивной части христианства?
Я бы посоветовал побольше читать. Побольше читать. Ну, правда, нужно образовываться, потому что нельзя считать как всю религию, так и отдельную в лице христианства абсолютным злом. Это несерьезно, просто это несерьезно. И Докинс в этом не прав. Он написал, по-моему, не одну даже книгу, где он именно с таких позиций выступать, что это абсолютное зло, и ничего, кроме зла, она человечеству не принесла. Но он ставит, как говорят, телегу впереди лошади. Он там описывает войны вот эти религиозные, которые вообще-то религия использовалась как предлог, а не как настоящий повод. Ну, это как-то очень несерьезно и наивно.
И нечестно.
Да, большой специалист в биологии, но совершенный дилетант в том, о чем он сейчас пытается говорить.
На этом мы с тобой закончим, друзья. Это была передача «Голос народа», проект Tales Media. В правом верхнем углу на нашем сайте tales.fm есть кнопочка «Поддержать». Нажимайте на нее и оказывайте нам свою посильную материальную помощь для того, чтобы мы продолжали делать замечательные, классные эфиры, в частности, вот с Игорем Микешиным. Всем пока. Это были мы, Владислав Юртов и Игорь Микешин.
Всем пока.
«Голос народа». Ваш голос в прямом эфире.